Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Добрынин. Будет первым на Луне мой Вася, как Советский Союз проиграл США лунную гонку. Это один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества. Эти слова прозвучали 50 лет назад, 20 июля 1969 года. Произнес их американский астронавт Нил Армстронг, первым в истории ступивший в этот день на поверхность Луны. Вслед за Армстронгом лунный модуль покинул его напарник, пилот корабля «Аполлон-11» Базз Олдрин. Астронавты провели на поверхности спутника Земли 2,5 часа и установили на месте посадки американский флаг. Таким образом, команда «Аполлона» достигла цели, которую поставил перед США президент Джон Кеннеди в мае 1961 года. Страна должна приложить все усилия, чтобы до конца десятилетия отправить человека на Луну и вернуть его живым на Землю, сказал Кеннеди в своей знаменитой речи всего через месяц после того, как в космосе побывал первый человек – советский космонавт Юрий Гагарин. Советский Союз, первым отправивший на орбиту спутник космонавта и первым осуществивший выход в открытый космос, включился и в лунную гонку. И проиграл. После победной высадки на поверхности Луны Нила Армстронга и Базза Олдрина, советская пилотируемая лунная программа быстро пошла на снижение. Однако в ранний период космических полетов высадка на Луну стала приоритетом одновременно для СССР и США. Задним числом легче увидеть промахи и недостатки, которые привели к потере Советским Союзом приоритета в освоении космоса. Высадку американцев на Луне принято считать рубежом, после которого советская космонавтика оказалась в роли догоняющей. Сегодня эксперты сходятся во мнении, что одна из причин неудачи советского лунного проекта – недостаточная концентрация ресурсов на одной четко выбранной цели. При меньших по сравнению с США бюджетных расходов на космонавтику Советский Союз готовил одновременно три программы – освоение Луны автоматическими станциями, пилотируемый облет и высадку человека. Деньги, конструкторские и управленческие усилия приходилось размазывать по этим трем направлениям. Кроме того, конкурировали между собой различные идеи конструкции ракетоносителя и корабля. Советский летчик-космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, руководил советской программой по облету Луны. Он должен был стать и командиром первого экипажа в этом проекте. По воспоминаниям некоторых участников советской лунной программы, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев лично дал указание готовить Леонова и для первого шага на Луне. Эти экспедиции так и не состоялись, и то, и другое раньше успели сделать американцы. Корреспондент «Радио Свобода», болгарский журналист и энтузиаст космонавтики Никола Крастев обсудил с Алексеем Леоновым неудачу советской лунной программы.
Алексей Архипович, первая посадка с людьми, которая в свое время была запланирована в советской космической программе, вы должны быть командиром корабля, а Олег Макаров – пилот лунного модуля, который должен был высадиться. Это так, если можете рассказать?
У нас были запланированы три полета с облетом Луны на корабле L1 или зонд, как мы потом называли их. И по результатам трех облетов должен быть определен экипаж посадки на Луну. Программа шла параллельно. Ракета для облета была «Протон» с разгонным блоком. И для посадки на Луну разрабатывалась ракета N1. И вариант еще был. Это связка протонов. 5 протонов нанесли 200 тонн на орбиту напрямую. Ну, это отпало. Осталась в программе ракета N1. Не дожидаясь готовности ее, мы реализовывали программу с облетом. Вот там первый экипаж был я и Олег Макаров. Второй экипаж был Быковский и Рукавишников. Я был одновременно и руководитель этой программы в Центре подготовки космонавтов. Так к этому мы и готовились. Готовность была очень высокая, мы даже проводили на космодроме электрические испытания нашего объекта, чего никогда раньше не делали. В общем, были готовы, пожалуй, да если бы не смерть Сергея Павловича Королева, я бы уверен, что мы бы на полгода опередили Фрэнка Бормана.
На ваш взгляд, все-таки смерть Сергея Павловича Королева является основной причиной для того, чтобы американцы вас опередили, так это понимать?
Анализируя состояние техники, готовность экипажа, у нас было все, кроме волевого решения. Надо уметь считать риски, чего никто не хотел делать. Сергей Павлович Королев, он хорошо просчитывал риски. Было решение, что я буду командиром первого экипажа облетывать Луну. Мы планировали 3 облета. Но, я не знаю, исходя из ситуации, могли бы после одного успешного облета сделать вариант посадки на Луну. Параллельно мы занимались на динамическом тренажере, это на базе вертолета Ми-4, на котором отрабатывал ручную посадку на поверхность Луны с высоты 100 метров. Дросселировали двигатель, и за дросселированным двигателем сыпался с высоты 100 метров до Земли. Вот такая же вертикальная скорость должна быть у корабля L-3 при прилунении.
Когда вы встречались с американскими коллегами, приходилось как бы обсуждать преимущества и недостатки одной или другой системы?
Книгу, которую я сделал вместе с Дэвидом Скоттом, «Two Sides of the Moon», там, в общем, это работа параллельная. Американцы несколько раньше начали, чем мы, и вложили другие деньги совершенно, чем Советский Союз. Но, в общем-то, мы обсуждали параметры, в общем, те же самые, орбита та же самая. Но что было у нас рискованно очень, и я думаю, что, наверное, бы все-таки мы не пошли на вариант посадки одного человека. У нас планировалось, чтобы на поверхность Луны сел один человек и вышел. На мой взгляд, это, в общем-то, я рискованный человек, но это уж слишком. И это было связано с маломощностью ракеты. Она была рассчитана на один груз, а потом после аварии, связанной с конструкцией, ее усилили, и она уже могла выводить на орбиту меньший груз. Вот почему пошли на создание корабля лунного с меньшими параметрами по весу. И ясно, что в первую очередь пожертвовали одним членом экипажа. А это вопрос безопасности.
Где больше учитывалось именно как раз фактор риска, в американской или в советской программе?
У нас было, конечно, больше риска. Я имею в виду вариант посадки. Здесь еще не только вот то, что один человек. Заключительный этап, когда корабль зависал над лунной поверхностью на высоте 100 метров, космонавт должен в течение 1,5-2,5 секунд выбрать точку посадки и посадить, или же уйти, отменить посадку. Я думаю, что никто бы из нас не отменил. Мы бы пошли на ось. Ага. Прилететь туда, да, и двумя ручками в перчатках, ну, представляете, перед планшет, на планшете есть две ручки. Ручка X и ручка Y. И надо поворотами этих ручек поставить крестик на выбранную площадку. На это давалось 2,5 секунды. Значит, у наших друзей, у наших коллег, это было раз 10 по времени больше.
Понятно.
Они могли зависать больше, поскольку топлива больше, и, конечно, рисков было меньше, чем у нас.
Алексей Архипович, какие у вас были ощущения 20 июля 69 года, когда стало известно, что Армстронг и Олдрин высадились на Луну?
Ну, во-первых, я это сам видел. Только две страны мира это не смотрели. Две коммунистические страны, Китай и Советский Союз. Но у нас было место, это на Комсомольском проспекте была одна организация, предвестник нашего ЦУПа, где мы принимали сигнал. Я смотрел старт Бормана, я смотрел, поскольку мы специалисты, и где мы это, можно кому угодно там пудрить мозги и не показывать, а нам-то это надо все знать. И, конечно, мы смотрели и старт Бормана, и смотрели старт Армстронга, Коллинза и База Олдрина, да. И я скажу, я знаю привычку американцев держать пальцы крестом. Я тоже держал пальцы крестом. Держал. Пока стартовали они, у нас был старт хорошо виден, потому что шла-то передача на весь мир, и мы этот сигнал принимали. А потом посадка, когда были включены телевизионные камеры внешние на посадочном модуле, и сам вот этот шаг, который так осторожненько Нейл Армстронг совершал, как бы щупал. Это, конечно, был настоящий восторг, и мы радовались, клянусь Богом, мы радовались, что вот человек там находится. Это действительно торжество разума. Я считаю, что это одна из больших глупостей, которые совершило, да, наше руководство, не показав это все в прямом эфире. Точно такая же дурь была совершена Китаем. Все люди смотрели, как Гагарин стартовал. Все люди в мире смотрели, как я выходил из корабля в открытое космическое пространство. Все переживали, радовались. Люди, халдейские пастухи, смотрели и выдумывали, что там на Луне есть. И вдруг вот человек там оказался, человек вступил на ее поверхность. Чего греха таить, в 60-е годы очень многие еще верили, что на Луне есть жизнь, лунатики. Это же было.
Вы уже о смерти Сергея Королева как фактор для задержки советской лунной программы упомянули. Упомянули также огромного различия в финансировании программ. А кроме еще этого, есть какая-то основная причина, что американцам удалось первым высадиться на Луну и практически единственными?
Других-то причин нету. Потому что у нас же была еще она косвенная, что мы начали параллельно вести беспилотную программу. И деньги-то размыли. А беспилотная программа... Она, помните, она же блестяще реализована была кораблями типа «Луна-17», которые садились без человека, брали грунт и улетали на Землю, возвращали. Это, конечно, микроскопическая, в смысле, по точности управления по всему, удивительная операция. Ну и то, что по 9 месяцев две тележки ползали по лунной поверхности и давали блестящую картинку. Конечно, это стоит денег, стоит многого, но я все-таки считаю, это не заменяет посадку человека на поверхность Луны.
Второй и последний полет Леонова в космос состоялся в июле 1975 года. Космонавт стал командиром последнего советского экипажа в совместном космическом проекте СССР и США «Союз Аполлон». Алексей Леонов и командир американского экипажа Томас Стаффорд стали близкими друзьями. Леонов до сих пор называет его братом и содействовал усыновлению Стаффордом двух мальчиков из России. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу Никола Крастева и Сергея Добрынина о поражении СССР в лунной гонке. Алексей Леонов упомянул в интервью, что одной из причин неудачи СССР на пути к пилотируемому освоению Луны стало размывание денег по разным проектам. А можно ли сравнить общий объем финансирования, который выделялся в Советском Союзе и в США на лунную космонавтику? Об этом рассказывает журналист Никола Крастев.
В августе 1964 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о работах по исследованию Луны и космического пространства, а пару месяцев спустя генсека Никиту Сергеевича Хрущева отправили на пенсию. Новый генсек Леонид Брежнев относился к освоению космоса с пониманием, однако не был склонен бросаться деньгами на полеты, которые производили сенсационные заголовки, но приносили мало практической пользы. В СССР начала разрабатываться строго засекреченная лунная программа, целью которой было облет Луны в честь 50-летия Октябрьской революции осенью 1967 года и высадка человека на Луну в сентябре 1968. Центральное разведывательное управление США обнародовало в 1964-68 годах меморандумы для служебного пользования о предполагаемых объемах финансирования советской космической программы и как подраздел лунной программы. В этих документах, однако, есть оговорка, что цифры, скорее всего, занижены, поскольку можно получить достаточно точную оценку только гражданской доли космической программы, а финансирование программ военного направления дается всего лишь предположительно. В 1964-68 годах, период активной разработки лунных программ, США тратили более 7 миллиардов долларов в год на свои космические программы, гражданские и военные, тогда как, по оценкам ЦРУ, Советский Союз расходовал примерно 5 миллиардов долларов в год. Впрочем, не совсем понятно, как специалисты ЦРУ оценивали стоимость советского производства. В одном из меморандумов указано, что оценка производилась из расчета, сколько бы стоило произвести в США то, что делалось в СССР. Разумеется, это очень спорный метод оценки по разным причинам. Пик финансирования космических программ в США пришелся на 1966-67 годы, когда на работу космического агентства НАСА выделялось соответственно 4,3% и 4,4% госбюджета США. А в рамках бюджета НАСА в те же 1966-67 годы 66,7% соответственно уходило только на пилотируемую лунную программу «Аполлон». Чтобы получить представление об объемах этого финансирования, следует перечислить доллары 1966 года с учетом инфляции. $4,512,000,000, предоставленных НАСА госбюджетом в 1966 году, соответствуют примерно $34,900,000,000 в 2019 году. Найти достоверные данные о расходах СССР на космические программы в тот же период невозможно. Среди опубликованных цифр большие расхождения, что и понятно. До распада СССР вся эта информация была засекречена, а некоторые аспекты советской космической программы продолжают оставаться недоступными до сих пор. Однако участники советского лунного проекта убеждены, что американцы получали намного более солидное финансирование. По оценкам ЦРУ, в середине второй половины 1960-х примерно 55% всего советского космического бюджета шло на разработку лунной программы. В этом отношении советская и американская лунная программы сопоставимы, однако между ними есть и принципиальные различия, которые в конечном счете стали решающими факторами неудачи СССР в пилотируемом освоении Луны. Советская лунная программа делилась на три отдельных сектора, тогда как в США все усилия и средства были направлены только на одну цель – высадка человека на Луну.
Летчик-космонавт Алексей Елисеев – один из тех, кто принимал непосредственное участие в советском лунном проекте. Специалист по системам управления, Елисеев, как и Леонов, входил в группу космонавтов, готовившихся к облету Луны и посадке на нее. Говоря о причинах неудачного завершения программы, космонавт вспоминает проблемы, с которыми Советский Союз столкнулся, проектируя необходимые для полета к Луне ракетоносители и корабли. Об этом Елисеев рассказал в интервью Николе Крастеву.
Среди русских космонавтов советских обсуждался этот вопрос так оживленно о том, что американцы готовятся высадиться на Луну?
Вы знаете, очень трудно сейчас вспоминать. У нас готовилась своя ведь программа лунная. И готовилась специальная ракета, и были тоже два типа кораблей сделаны. Один для посадки, похожий на схему Аполлона, и один для облета Луны. Мы знали, что американцы тоже готовятся к этому, следили за своей программой. Но, к сожалению, у нас это дело сорвалось из-за того, что был неудачный пуск ракеты. И потом мы с интересом и замиранием дыхания следили за полетом американцев.
Ваши полеты, когда вы готовились вот в январе и в октябре 1969 года, они имели какое-то отношение к советской лунной программе или нет?
Прямого нет. Я вам могу сказать два слова истории. Когда у нас были выполнены самые первые полеты на кораблях «Восток», то тогда родилась идея как раз полета к Луне. Это был примерно 1963 год. И первая схема была такой – собрать на орбите Земли некий пояс из отдельных модулей, собрать такую крупную систему, где были бы и кабины экипажа, и топливные баки, и разгонные ступени, а потом полететь к Луне. И по первым задумкам, ну, я говорю, это самая заря была, 1963 год, корабль «Союз», он строился как компонент вот этой вот лунной программы, вот этого поезда. Но потом поняли, что не по этому пути надо идти, что здесь слишком много стартов, слишком много ступеней, надо делать большую ракету и надо делать корабли, которые вот либо совершат облет, либо совершат посадку на Луну. Вот эти вот варианты, и поэтому вся программа «Союзов» и моя подготовка, она уже с Луной связана не была, а лунные экипажи у нас были сформированы, и они готовились отдельно. Причем отдельные экипажи готовились для полетов вокруг Луны и возвращения обратно, и отдельные экипажи для посадки на Луну и, соответственно, после этого возвращения на лунную орбиту и к Земле.
Одно из основных различий между советской и американской лунной программой высадки на людей то, что по советской программе планировалось отправить на орбиту двоих человек, и только чтобы один космонавт сел на Луну и потом вернулся. А у американцев всегда было по меньшей мере два человека. Ну, как вам кажется, вот это являлось преимуществом или недостатком советской программы?
Нет, немножко неправильно. По советской программе корабль, который должен был бы садиться на Луну, он был с двумя космонавтами, но он выполнял весь полет. То есть он летел к Луне, он тормозился на лунной орбите, этот же корабль производил посадку с двумя человеками. Он же взлетал и с орбиты Луны стартовал, должен был стартовать к Земле. Поэтому там, да, два человека, но они были всегда два. И второе отличие, конечно, в схеме ракет. Схема ракеты была совершенно другой, не похожей. Больше таких схем нету. Ни у нас, ни в Америке, нигде.
Вы говорите про N1 ракету, да?
Да, про N1.
А в чем она отличается так сильно от американской?
Она отличается по схеме деления. Это была многодвигательная ракета. Первая ступень, там было около 30 двигателей. Нет больше таких систем. В то время, ну, считалось, что вот выгоднее делать на дешевых двигателях, и если даже из 30 двигателей там два двигателя откажут, то это ничего не изменит. Ну, разные философии есть, разные подходы, разные главные конструкторы.
У вас уже создавалось где-то в 60-е годы, что технически американцы начали опережать, или это как бы возникло позже, такое ощущение?
Нет, это произошло у нас как раз на рубеже лунной программы, когда мы поняли, что американцы начали нас опережать. До этого нам казалось, что мы идем в лидерах. У нас были, и я не знаю, честно говоря, до сегодняшнего дня, есть ли в Америке, допустим, автоматические стыковки, которые у нас были уже в 67-м году готовые к полету. Тогда и были полеты и к Марсу, и к Венере, и к Луне. Тогда мы считали, что мы идем в лидерах. Но вот на пороге пилотируемого полета к Луне мы, конечно, поняли, что американцы нас обошли.
В целостной космической программе, которая разрабатывалась в Советском Союзе в то время, скажите, на ваш взгляд, какой приоритет отдавало советское руководство как раз лунной программе?
Советское руководство отдавало приоритет, я бы сказал, программам, где мы в лидерах. Когда объявили Луну, да, оно уделяло внимание лунной программе. Когда они увидели, что американцы уже этот рубеж прошли, а наши кончили аварии эту программу, то у них интерес у руководства пропал. Скажу, что была конкуренция между организациями, была организация Челомея, которая свои программы предлагала, но тут уже играла роль и содержание программы, и отношение генерального конструктора с властями.
Вот вы помните, когда вы это посмотрели, ну, у вас какие ощущения возникли? Было ли как бы так, ну, как бы восторга или зависти, или я не знаю, ну...
Восторга и зависти, и сказки, и уважение. Ты чувствуешь себя причастным к этому просто как человек Земли. Что меня поразило? Где-то после моих полетов или одного полета, я не помню, я был в аэропорту в московском, и вдруг слышу, кто-то кричит с американским акцентом: «Господин Елисеев». Я оборачиваюсь, подходит ко мне человек и говорит: «Вы Елисеев?» Я говорю: «Да, как вы меня узнали?» Он мне дает визитку: «Бас Олдрин. Я вас видел, вот фотография где-то была напечатана, видно». Меня тогда поразило, что по фотографии человек там в толпе народу может кого-то узнать. Он мне показался совершенно уникальным человеком, и, по-моему, он человек, который чувствует себя немного обиженным судьбой, поскольку его фамилия не так высвечена, как фамилия Армстронга. И, может быть, в этом он прав.
На ваш взгляд, вот сейчас в такой исторической перспективе, было ли что-то, что могло бы было быть сделанным лучше в этой советской лунной программе?
Ну, это очень трудно сказать, поскольку ведь в то время люди делали лучше из того, что они могли сделать. В этой технике очень много случайностей. Я сам присутствовал при аварийном пуске N1. Было вложено очень много сил, и мы же верили, что ракета полетит. Мы не думали, что она взорвется, да что еще разнесет все стартовое хозяйство. Я думаю, что если бы она хотя бы не разрушила старт, то дальше бы программа пошла. Было очень много общего у нее с программой американской. Были сделаны и скафандры, и посадочная ступень, система управления. Наверняка можно было делать лучше, но для этого нужно было знать, как делать лучше. Я убежден, что все участники делали лучше из того, что они могли.
Елисеев так и не побывал на Луне, но в середине 70-х вместе с Леоновым участвовал в проекте «Союз Аполлон». Он выполнял роль руководителя одного из полетов. По словам Елисеева, ему было предложено участие в экспедиции, но имея к тому времени за спиной уже 3 полета в космос, он предпочел выполнять наземные функции. Советский Союз проиграл лунную гонку, а вместе с ней и приоритет космонавтики. Но все же не стоит забывать, что первым аппаратом, который совершил мягкую посадку на Луне и передал на Землю изображение с поверхности Луны, стала в феврале 1966 года советская автоматическая станция «Луна-9». Успех этой миссии после 10 неудачных попыток предоставил ценную информацию о том, что лунный грунт тверд, устойчив и вполне способен выдержать вес земного космического аппарата. Возможно, без советских успехов освоения Луны высадка Армстронга и Олдрина не произошла бы так скоро. Последняя на сегодня пилотируемая миссия к Луне – это экспедиция американского «Аполлона-17», и она состоялась в далеком 1972 году. С тех пор человечество отказалось от дорогостоящих, технически сложных и рискованных пилотируемых полетов к спутнику Земли. Но в последние годы крупнейшие космические державы, США и Россия, вновь заговорили о высадке на Луну. НАСА планирует сделать это уже до 2024 года, а глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обещает отправить на Луну первого россиянина до 2030 года. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу Никола Крастева «Нью-Йорк» и Сергея Добрынина «Москва».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой
в большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.